Вторая книга Царств, 8, 9. В 11 главе мы читаем в этом книге о грех Давида, Берсавей. И мне кажется, что это было не просто одноразовое, что они просто вот так споткнулись с друг другом. Мне кажется, хотя времени нет объяснить почему, но мне кажется, что у них были аффер. И я думаю, что на этом время, 8, 9, 10 глав, это уже был между ними. Интересно, что в этом истории, 8, 9, 10, Давид, который вообще очень мягкий человек, очень милостивый, он был очень жесток. И я думаю, что это не очень характерно для него. Что это значит? Значит, когда мы согрешаем, когда мы живем так, как не надо, у нас явится страшный гнев внутри, жестокость. А если наоборот мы веруем, что на самом деле, хотя я грешник, я крещен во Христе, и Бог омыл меня из всякой моей грязи, грех, если мы не продолжаем жить так, то такой гнев не будет у нас. Chapters 8, 9 and 10 of 2 Samuel, I suggest, are the context for David's sin with Bathsheba in chapter 11. And although I don't have time to go into it, it seems to me that his meeting with Bathsheba and the sin with her was not a one-off incident, but actually it was part of an affair. And if that is correct, then it's interesting that 8, 9 and 10 of 2 Samuel are full of reference to David's rather aggressive and brutal attitude to people, when actually I think this is out of character with him as a person. И мы это видим в втором стихе, and you see that in verse 2. My point is that if we are living in bad conscience with God, as it seems to me David was at this time, we take that out on other people. And one source of anger and aggression is a life that's lived in bad conscience before God, whereas the conscience is to be cleansed in Christ. And although we sin, we should not continue in it. Четвертом стихе, verse 4, взял Давид у этого царя 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших и так далее. Написано, и Давид жили у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. Verse 4, he captures all these chariots and horses, and he hamstrings the horses, but he keeps 100 of them. В Троизаконе написано, что царь Израилева, у него не должен быть никакой колесницы и такие кони. Итак, почему Давид оставил для себя 100 колесниц? In Deuteronomy it says that the king of Israel was not to have chariots and chariot horses. So why then did David leave for himself 100 of them? Мне кажется, что это была слабость. Бог сказал, что это нельзя. Мой ангел Херувим является вашей колесницей и кони. Зачем тогда вам надо такие колесницы и кони? А у Давида была какая-то слабость в этом отделении. God was trying to teach them that the angel cherubim are your chariots, and my angel chariots with their horses are your defense. You don't need physical chariots and horses. So David was weak in this point. А видите, если мы разрешаем себе какую-то чуть слабости, грех имеется такой тенденции умножать. И не только в нашей жизни, а тоже в жизни наших детей. Потому что у Соломона, хотя он был царь Израилева, у него было 1000 колесниц и коней. Хотя это было нельзя для царя Израилева. Итак, слабость Давида повторился в жизни своего сына. Ой, пап, как-то разрешал себе немножко, я буду много, беспредел разрешать себе. И типично получается, что алкоголизм, люди даже думают, что это генетический, это не генетический, но это тоже факт, что если папа пьет, сын имеет тенденции и туда, и тоже ходить. Если пап иногда выпивает, получается, что сын даже хуже. И вот грех. Это грех в том, что это является образец для других. So, the problem with sin is if you allow yourself a bit of sin, it has a tendency by its nature to multiply. Not only in our own lives, but also in the lives of our children. Because David allowed himself a few chariots and horses, and his son Solomon had thousands. Thinking, yeah, well, dad allowed himself a few. And that's why alcoholism tends to go through the generations. That father got drunk now and again, and so the son becomes a hardcore alcoholic. А почему написано, что подрезал Давид жили у всех коней колесничных? Why does it say that David hamstrung the horses? Я думаю, он думал, ну хорошо, в законе написано, что нельзя иметь коня для вот царя Израилева. Ну хорошо, я очень хочу этих коня иметь, тогда я буду подрезать жили у них. И чтобы, ладно, они не могут вот так бегать, ну, можно просто им использовать, и чтобы иметь еще, но маленькие такие коня, которые через время я буду использовать. Итак, урок для нас, это, когда у нас есть закон от Бога, если мы пробуем придумать какой-то путь выхода, чтобы мы сможем все равно делать или иметь то, что нельзя, не получается. So why does he hamstring the horses? Well, I think his idea was, I really love those horses, but okay, the law says I mustn't have them, so okay, I won't have them as chariot horses, I will hamstring them. And one reason why horses are hamstrung is just to use them for breeding. So I think his idea was to breed the horses, thinking, well, okay, I can't have these ones, but I will somehow get round the law. If we try to think up ways to get round God's law like this, we are missing the point completely. 13 стихе, verse 13, «Стел Давид себе имя». David got himself a name. Я сказал вчера, что имя Господа – это не просто Яхве, это не просто какое-то имя, какое-то название. Имя Господа означает его характера, его личность. И здесь мы видим, что имя человека, это не просто Давид, сделал Давид себе имя. То есть это репутации, это биографии человека, это истории человека. И тогда имя Господа, это не просто Яхве, это всякие его истории, все то, что он сделал, это он как личность, как характер. We spoke yesterday about how the name of Yahweh isn't just Yahweh, it really refers to his character and his personality. And here, when we see that David got himself a name, it doesn't mean that David still became David. It means that his name had added to it his history, his spiritual biography, if you like, his achievements. And so the name of God is his personality, I would say. И когда принимаем крещение, мы принимаем крещение во имя Господа. Значит, что все его истории, все, которое есть Бог, его характер, его личность, все как-то считается к нам. So when we get baptized into the name, and ultimately that is only one name, it is all the history, it is all the characteristics, the personality of God that is counted to us by grace. Помните, как Давид был под преследованием Саула? You remember how David was under the persecution of Saul for years. И для много лет у него был друзья, пока он там был в пустыне. Йоав, Садок и Ванея. Все эти имен мы читали раньше, когда он был в пустыне. When David was in the wilderness, he had with him a number of the men who you read of in 16, 17 and 18. Значит, тех, которые были с Давидом в пустыне, в конце концов, царствовал с ним. И пока в наш срок жизни мы как-то в пустыне с Иисусом, после крещения мы как-то находимся в пустыне. И тех, которые были верны к Давиду, когда он был никто, в конце концов, царствовал с ними. Это все какое-то прообразом о Царстве Божьем, что мы, которые как-то с Иисусом в пустыне, никто, кажется. Мы будем, в конце концов, руководить Царствием Божьим на земле. So it's a nice kind of type that those that stuck with David in the wilderness when he was nobody, and as he said, he was a dead dog in the wilderness when Saul was in the ascendancy, they finally were the ones who reigned in David's kingdom. And this is like us. We're with Jesus in the wilderness, as it were, nobody in this life, but we are the ones who shall be kings and priests and reign on the earth. Так, 9 глава, у нас есть, в принципе, пример. Благодать и милость. В том, что в первом стихе, 9 глава, 1 стих, сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулов? Я оказал бы ему милость ради Йонафана. So, chapter 9 is a wonderful example of grace in action, because David, in verse 1, looks around for just someone from the family of Saul who had hated him to be kind to that person. И нам надо и тоже думать. Из-за того, что Бог дал мне столько духовным образом, кому я могу оказать милость? Не обязательно, не в финансовом плане, я не имел в виду, а вот милость, это прощение. Кому я могу оказать милость? Из-за того, что Бог, в конце концов, оказал мне такую милость. So, David is really saying here, look, God has shown me so much grace. Who is there that I can show grace to? And this should be our attitude. Who is there out there that I can show grace to? And I don't mean giving in financial terms. It can be, for example, who can I forgive? Who can I be gentle with? Итак, он нашел тот человек, который был хромой ногами. В третьем стихе. So he finds this man, the descendant of Saul, who is lame. И он приглашал ему кушать с ним на его трапез. And so he invites this lame man to eat with him at his glorious banquet table. Это абсолютно то, что мы встречаем от Луки 14 глава, где Иисус сказал, что нам надо приглашать на нашем столу тех, которые слепой, хромой, бедные. То есть нам надо и тоже оказать милость, так как Бог нам оказал милость. В этом главе от Луки, 14 глава, написано, что мы являемся такие хромой, слепой, бедные, которые Иисус приглашал на его трапез. И нам надо, в своем очереди, и тоже приглашать таких, как-то общаться с нами. The only place in the Bible where you've got this idea of the lame being invited to eat at the great banquet table is in Luke 14, where Jesus says that we are the ones who are the lame who have been invited to the great banquet table. And he says again within that same chapter that therefore we should invite the lame and the blind, etc., to our table. Итак, всего четыре раза написано, что он будет кушать, но есть хлеб за моим столом. В седьмом стихе ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Десятый, одиннадцатый, тринадцатый. Он ел всегда за царским столом. It's really emphasized four times, verses 7, 10, and 11, and 13, that this lame man ate bread at David's table. Что значит кушать хлеб, есть хлеб за столом царем? Значит, что он принял тот человеку, и человек там сидел как-то в восторге. Кто я? Кто я? Кого мертвого пса, как я? Какой-то мертвый собака, как я? Кто я? Сидеть на твоем столом. So to sit at the king's table and eat with him was a sign of acceptance, was a sign of fellowship. And this poor guy is thinking, Robert, ты хочешь быть здесь или на улицу? Итак, вот это знак такой милости, что он меня принял, и он там сидел, как-то, как я сказал, в восторге. Это похоже, вот, главное не хлеба, конечно, что мы тоже принимали приглашение сесть на трапез Господа. И мы тоже, кто я? Какой-то, такого мертвого собака, как я, он сказал. Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? восьмом стихе. Это именно наше чувство, когда мы совершаем преломление хлеба. И поэтому Сандра несколько раз, весьма правильно, напоминал нам, что это серьезно. Это такой чест, что мы там с ним в общении. So when we sit at the Lord's table, this should be our same attitude. Who am I to be sitting here? And in a very real sense, we are sitting there in fellowship with the King, and I do believe that this historical incident is pointing forward to that, and our response to that is to open our tables and our lives and our fellowship to all men and women. У кого есть еще комментарий? Он у кого комментарий был, сейчас молчит.